занимались ли вы музыкой и продолжаете ей заниматься сейчас, поэтому я, наверное, попрошу себя, наверное, представить, что важно мне знать о вас в контексте нашего общения в Чернецком.
Ну, Егор Верёшский, группа «Маловер». Занимался, занимаюсь. Единственное, сайтом не занимаюсь, а так все нормально. В общем-то, это то, что и надо знать. Если говорить о контексте Чернецкого, то так получилось, что мы с ним... так вот задумался, сколько лет знакомы, уже не помню. В общем-то, я знакомы именно из-за музыки, а не по каким-то другим причинам. Мы вместе играли в разных странах, доводилось выступать даже в Соединенных Штатах вместе. То есть какой-то опыт. Именно музыка нас в этом случае связала, познакомила. Поэтому это то, что имеет смысл, наверное, знать. И во многом, если говорить о жанровости, близости, вот, опять же, в контексте Саши Чернецкого, то у нас с ним довольно много общего в песнях, в музыке, в том, что касается видения мира. Но что касается формы, нету ничего общего, видимо, потому что я вот много раз, так, к сожалению, говорил открыто. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что каждый раз, когда где-то заходит речь о Чернецком, и мне доводится где-то его публично высказать, что я о нем думаю, это обычно приводит к скандалам со стороны фанатов Чернецкого, так как они, ну, потом они за мной бегают, письма пишут злые, рассказывают, что я неправильно люблю Сашу, что Сашу надо любить иначе, что я вообще что-то там не понял. Ну, признаю, да, это может быть. Дело в том, что я рок-н-ролл не люблю. Очень сильно не люблю, не воспринимаю. Это даже привело к тому, что мои знакомства с Чернецким были несколько раз, и в основном неудачно. То есть мы начинали знакомство с того, что... Ну, то есть начинали знакомство. Я с ним начинал знакомство с того, что я очень много... Вот так исторически сложилось, еще с глубины 90-х годов ходил на концерты, спектакли, фильмы. Очень много в Киеве. Ну, жизнь культурная бурлила еще в то время, в отличие от того, что сейчас происходит. Сейчас тут у нас вообще, в принципе, практически ничего. А в то время каждый день что-то есть где-то. Я куда-то припекал, чтобы не забыть, я все это записывал в тетрадочку. Ну, потом это уже записывал в интернет, ну, чтобы не запутаться, где же я все-таки вчера был. А то иногда бывает, что уже совсем все смазывается. И вот я так, копаясь в своих записях, нашел, когда я впервые познакомился с Чернецким. То есть я побывал на его концерте в начале 90-х еще. Причем запись была глубоко лаконичная такая. Побывал на концерты разных людей. Такие разные, что ну их. Все. То есть я так понимаю, что мне это жутко не понравилось. Вызвало какую-то антипатию первое знакомство с ним. Ну и плюс еще антипатию вызывало то, что так исторически случилось, что они играли когда-то, я помню, еще что-то конец 80-х, в ДК «Политех», где в то время у нас, ну, начало 90-х, конец 80-х, где у нас была фактически репетиционная база. Я помню, что отношение к приезжим из Харькова, которые приехали, тут сыграли, это было такое, как к каким-то чужакам, которые вторглись, наверное. И что интересно, даже я тогда вообще не помню выступления разных людей. То есть там, видимо, тоже было какое-то знакомство, которое тоже прошло мимо меня, что характерно. А вот знакомство уже с Чернецким, именно с его песнями, произошло намного позже осмысленное, когда вдруг, очень хорошо помню, дом Параджанова у нас есть такой, где он жил, сидел на балконе этого дома, пил портвейн глубокой ночью, и вдруг услышал песню «Русская тоска». И вот понял, что это мое. Ну и задним числом уже раскручивался. Так вот, к тому, что в видении, почему, опять же, возвращаясь к самому себе любимому, что взгляд на жизнь во многом, скажем, «Русская тоска» — это близкое видение мира, которое есть и у Саши Чернецкого тоже. А вот то, что касается рок-н-ролла, обычно как-то идет мимо меня. И... Ну, всегда так интересно, когда я его вижу, когда где-то встречаюсь, на трайтер, когда у меня ощущение, ну, говоришь на другом языке, но все равно приятно. Вот такое.
Ну, я еще хотел спросить, вы киевлянин с самого начала? Вы...
Да не только сам, ну, не с 1000 какого-то года образования Киева. У меня предки, ну, с 19 века точно киевляне, на старых кладбищах старейших Киева.
Я имею в виду, что вы родились в Киеве и здесь жили всегда. Если копнуть немножечко раньше, что когда в Киеве в середине 80-х было движняк в плане музыки, да, то есть какие-то фестивали при КПИ проводились, насколько я так вот пошапочно знаю.
Да, много-много этого было.
Были и в том числе и совместные выступления, насколько помню, и группы там «Вопль Ведоплясова» с, по-моему, уже были, нет, все-таки было ГПД, по-моему. Вот, да. У вас есть какая-то информация, да, о том, что это были за выступления? Потому что у меня нету вот этого пласта информации.
Никакой. Ну, надо скорее Чернецкого интересоваться, как оно проходило. Насколько я знаю, Саня, он все записывает, все запоминает, все где-то у него есть архив, ну, фотографии на все случаи жизни. И я думаю, что у него тоже есть. Дело, что в то время, хоть ВВ были и самобытной группой, ну, гораздо интереснее, чем сейчас, скажем, правду. Они играли веселый панк, задорный, неожиданный. Но не забываем, в то время в Киеве проходило действительно очень много мероприятий. И на фоне этого выступления, скажем так, какого-то ВВ, ну, в то время, совсем неизвестным ГПД, это просто терялось. А так, очень много концертов, очень много. 80-е годы, 90-е в Киеве такой всплеск был музыкальной культуры, уличной культуры, который вот где-то в начале 2000-х плотно сошел на нет. А сейчас вообще в свете того, что большинство невизные из тех, кого хотелось бы услышать, ну или условно визные, как разные люди, то поэтому совсем ничего. Нет, к сожалению, в то время вот те концерты прошли мимо меня, или, к сожалению, я не знаю, сожалеет ли об этом. Есть ощущение сожаления, потому что огромный кусок жизни, и который в тот момент оценить было нельзя, потому что уж очень много всего пестрого и интересного, а потом проходит немножко лет, и так думаешь, опа, там Янка выступала буквально вот тут вот во дворе, опа, тут Летов играл, а потом как-то так с остатками той же гражданской обороны встречаешься, и все тебе рассказывают про Киев, свои воспоминания, а ты такой ходишь с квадратными глазами. Ну все помещалось, город большой, поэтому все параллельно были, сосуществовали, и зачастую это проходило очень неизвестно друг для друга.
Я еще более конкретно спрошу, а рок-н-ролл-то вы за что, так сказать, не признаете это в том виде?
Не мое просто. Не признаю, не мое это. Это связано с дыханием, наверное. С дыханием, ну вот песни, когда исполняю, ну каждый, кто исполняет песни, он знает, что есть определенные размеры, в которых вот внутри получается думать, играть, разговаривать, дышать. Вот именно дышать на сцене просто. И вот когда звучит размер близкий вот твоему внутреннему какому-то, я не знаю, это физиологический даже вопрос, это не эстетика. Вот что-то внутри такое ёкает, стучит ритмично, и тогда получается дольше существовать на сцене, дольше говорить, дольше проявляться без нагрузки. А когда чужой размер, то это очень сильно грузит. Вот просто так и получается, что когда я слушаю рок-н-ролл с самого начала, как так получалось, оно звучало не так, как мне было легче. Легко воспринимать, легко самому было транслировать. Мне это и неинтересно, скажем так. Предсказуемость, которая хороша в том случае, когда сопутствующая текстуальная нагрузка глубокая. То есть я к тому, что если текст классный, классный, умный, умный, сложный, сложный, то тогда должна быть простая, предсказуемая музыкальная форма, которая позволит не затенять этот текст, не замазывать его. А в большинстве случаев рок-н-роллы не блещут гениальностью, сложностью, глубинами такими. Поэтому вот возникает такое у меня непонимание. Простая мелодия, простой текст. Я понимаю, что есть определенная субкультура, которая это вызывает чувство восторга. Но, увы, видимо, в другой субкультуре вырос.
Я вижу на заднем фоне как минимум две книги, которые связаны с нашим общим знакомым. Это Ермен и Саша, он же Бронемир.
Это у меня, я сижу на диванчике, на котором у меня все гости, которые приезжали в Киев выступать, давать концерты, обитали, они здесь вот свои подарки обычно.
Да, это никак не связано с вашим мироощущением, да, вот эти книжки, это просто книги гостей, да?
Нет, мне, если говорить о внутреннем мире, то я вот недавно давал большое интервью про Ермена для его книги. я действительно так получилось, что с ними знаком не меньше, чем с Чернецким Сашей. И, возможно, они мне в какой-то мере ближе с точки зрения эстетики. Но это связано с возрастом. Не забываем, Саша старше меня некоторое количество лет, и у него музыкальная культура другая. У Ермена тот самый панк, который мне близок. То есть вот это мое родное, это та субкультура, в которой я дышу, думаю, вот как бы так по умолчанию. Бранимир, тут все сложнее, он все-таки более разнообразный, он многое пробовал и пробует до сих пор, экспериментирует, где-то себя ищет, где-то я его действительно люблю. Так получилось, что, ну, Бранимира, например, для Киева точно я открыл, он когда-то мне написал давным-давно еще, будучи совсем никому неизвестным, письма. Даже не одно письмо, а несколько. Я так не особенно обращал внимание на переписку, как часто бывает. Но смотри, о, а что это я слушаю? Евангелие от Макиавелли, а мне тут пишет автор, оказывается. Хочет приехать в Киев. Ну, давай. Ну, как-то стал его организовывать концерт. Да, кстати, адаптация, почти все концерты, которые были в Киеве. То есть все на моей совести. Ну, а стал бы я заниматься этим, если бы оно мне было не близко.
На моей совести харьковский, поэтому в 13-м и в 12-м году дважды. Потом ничего.
Да, я понимаю. Потом ничего. Потом Ермен мне пишет периодически: Егор, уже к вам можно приезжать? Или да нет, скорее всего, нет. Катайся там, где катаешься.
Если говорить вообще о пересечениях дальнейших с Сашей, вы ходили на его концерты, там, которые происходили там в Киеве в 2007, по-моему, году? Там, и...
Я их организовывал зачастую, поэтому, наверное, ходил.
А что вы делали, по большому счету? Вы встречали группу? Расскажите немного подробностей, потому что интересно людям знать.
Мне довелось несколько концертов Саши делать в Киеве сольных, не с группой, насколько я помню. А с группой так получалось, что они как-то сами... Ну, то есть организовывалась группа, но там была какая-то курьезная ситуация. Очень интересно, вот у нас есть ну, одна из известных сетевых пивных с концертными залами неплохими. Я помню, как-то было такое, что давно-давно, как раз вот 2007, 2008, 2009 год, наверное. А нет, 2011-2012 был. Да, и прохожу мимо этой сетевой пивной, я помню, с мыслью, которая гложет. Гложила мысль в то время организовать концерт «Адаптация». Захожу к арт-директору, говорю, вот есть такая чудесная группа «Адаптация», как вы относитесь к тому, чтобы сделать концерт? Ну, как всегда, это очень умно организовывать адаптацию. Приходится показывать только не все песни, потому что некоторые песни вызывают антипатию. Киты как раз обычно у клубов. Хорошо, договорились, классно, чудесно. Потом ухожу, прохожу мимо этого же заведения через несколько дней и думаю, о, а зайду-ка я еще раз, попробую-ка устроить концерт разных людей. Захожу, спрашиваю, а разные люди, вы как относитесь? А оказался арт-директор знающий, он говорит, о, классно, разные люди, а я как раз хочу сделать концерт в памяти Башлачева, может, поможете? Соберутся люди, которые знали лично Башлачева, будет закрытый концерт, тут Юрий Юрьянович приезжает, в общем, все такое. А разные люди, да, конечно, разные люди, давайте сделаем концерт разных людей. Причем все с ним соглашаются. Ну, я такой радостный, о, классно. Так, две группы уже распихал, через несколько дней прохожу мимо, там как раз спрашиваю, и сына Черненской же переписываюсь, рассказываю про концерт, о, ты можешь быть еще электрические партизаны, там, Курлёва устроишь, да, спрашиваю, арт-директор, да, конечно, давайте сделаем, намечаем даты, все классно, договариваемся с группами, проходит еще несколько дней, звоню этому арт-директору, уточнить, нету его. Звоню, нету. Потом он сообщает, я уехал в Москву, все, больше концертами не занимаюсь. И такой ходишь, опа, кажется, я пригласил несколько групп, а клуба нету. Вот такая обычная история. Потом ко мне там какие-то странные ребята из андеграунда музыкального стали звонить и говорить, ай-яй-яй, ты слишком крупнобюджетными концертами занимаешься. Это надо согласовывать. Я был удивлен, такие какие-то небольшие мероприятия. Так обычная организация это заключается в том, что, ну, лично я, я приглашал только группы, которые лично люблю, с которыми мне приятно видеться. То есть, если есть какая-либо антипатия к кому-либо из участников группы, которую я приглашаю, которая мне интересна, я эти концерты не делаю. Так я это занимался все исключительно для собственного удовольствия, для того, чтобы в Киеве была какая-то жизнь. Исключительно из этого. И несколько сотен концертов, которых я организовал, они все были только с теми, кого мне хотелось видеть. Поэтому это были друзья, друзья, товарищи. Понятно, что когда речь идет о трехзначных цифрах, уже нельзя говорить, потому что это друзья, друзья, товарищи, единомышленники, близкие люди. Но в случае Саши более близкие, чем какие-то другие, которые приезжали. Обычно это так. Утро. 5 утра. Потому что из Москвы, например, очень любили отправлять музыкантов на поезде, который приходил в 5 утра. Видимо, потому что самые дешевые. Какие-то такие добрые организаторы были московские. Угу. И шел утречком пешком на вокзал, встречал группу, грузил в машину. И дальше мы дома уговаривали друг друга не сильно налегать на алкоголь до концерта. Проводили время так. Делись сплетнями, новостями, кто что слышал. Действительно интересно, это как у Бронемира того же была такая идея написать книгу «Наше подполье». То есть вот про тех людей, которые в разных городах образуют такую сеть, которые дружны друг с другом зачастую заочно. То есть я знаю очень много организаторов концертов, музыкантов, которых не видел лично никогда, но с которыми мы созванивались, с которыми мы друг другу переправляли группы. И просто приезжают люди, которые приносят тебе кусочек жизни, кусочек культуры, кусочек той истории, которая у нас всех есть и общее объединяет. И они приносят как гонцы этого. Я им что-то отдаю. Иногда тут как-то смешно бывает. Приезжали какие-то группы, оставляли друг для друга какие-то передачи, какие-то диски, футболки. Ну, то есть какая-то такая вот интересная жизнь, которая вот брызги ее долетали до Киева и никуда дальше, на запад. Mm-hmm. Уже не проходили. Ну, разве что, опять же, говоря о Чернецком, когда мне Саня Чернецкий хвастался, что мы давали концерт, сейчас я не помню, в Луцке или где-то, ну, такое неожиданное место, где-то западнее Киева. А ты говорил, западнее Киева, нельзя выступать. Ну, в общем, был очень доволен тем, что у меня получилось.
Вы играли вместе, ведь даже выступали за рубежом, играли за рубежом. А что это были за поездки такие, когда вы ездили с Сашей?
Ну вот, Саша, мы 10 лет назад были в Штатах. Вообще, фактически, это был их тур, его тур, точнее, это был акустический тур. А так как организовывал, опять же, мой хороший знакомый в то время, у нас жизнь в Киеве просто такая интересная последние 4 года, что бывает, говоришь, что хороший знакомый или друг в то время, потому что в это время как-то все совсем иначе. Mm-hmm. И вот и у Сани та же самая история. И вот был организатор концерта, который очень сильно любил Саню и был очень близок с нами. И он пригласил как-то Саню, и потом мне пишет, говорит, Егор, давай ты тоже приезжай. В Штатах не был, заодно посмотришь, интересно же. Действительно интересно, вот у нас с Саней там получилось такое дикое рок-н-ролльное существование, где, собственно, мне довелось впервые, наверное, с Чернецким провести много плотно времени, вот именно постоянно вместе. Очень интересно, потому что у него восприятие людей, которых вот я вижу человека, Саня этого человека видит, а потом про этого же человека, например, рассказывает Ине или кому-то еще. И мне очень интересно было тогда наблюдать его. Сейчас я попытаюсь сказать. Это, знаете, такая наивность. Но наивность в том смысле, что он от человека, как шелуху, отметает все плохое. Mm-hmm. Вот это меня удивляло. Наивность в том, что он видит сразу хорошее. Mm-hmm. И такая доброта, наивность. И причем часто, Саня, говоришь, смотри, это же человек, но он такой вот, он многогранный, то есть не всюду хороший. А тут нет. Это классный. И вот все. И такое вот какое-то приятие. Например, опять же, рассказывал наш товарищ, который организовывал концерты в Штатах, что когда он приехал в Штат, он там нашел работу, ему фирма предоставила жилье в общежитии, а у него с собой не было возможности много провести, а музыку он любил, он пошел купил себе магнитофон, слушал. Ну, а сейчас вот он уже купил себе целый дом, у него хорошо все. Ну, в общем-то, и как-то заговорили насчет политики, спрашивали, ну а что, как до голосования ходил за Обаму в то время? Голосовал, не-не-не, за Обаму я нет. И потом я слышу эту же историю в исполнении Чернецкого, который пересказывает ту же самую историю. Он говорит, так вот, наш друг приехал из Киева в подполье к Обаме в Штаты. У него был с собой только магнитофон. Он слушал рок-н-ролл и был в подполье. Тебя так потрясало это. Оттуда же история с Чернецким была такая, вот мы там очень много ездили, ходили, бродили. А организатор концерта, он там работал, и вынести каких бы ни было музыкантов у себя дома, это довольно тяжело, особенно когда маленькие дети. Поэтому однажды он нас завез днем в большой музыкальный магазин. А большие музыкальные магазины в Штатах – это необъятная территория, ангары. Потому что территории у них действительно безумные по сравнению с нашей. И вот в огромном-огромном магазине посредине мы устроились с Чернецким. Задача была выбрать гитару. Mm-hmm. То есть ему нужна была гитара, мне нужна была гитара. Ну, как-то хотелось заодно посмотреть. А Саня ж плохо ходячий, поэтому за гитарами ходил я. Mm-hmm. А так как у нас было время, часа там, наверное, два, наверное, в этом магазине, может быть, больше, то у меня с собой был виски, естественно. Mm-hmm. И вот посреди огромного магазина мы с Чернецким, это в Штатах, мы с Чернецким пьем виски. Потому что ну, остановиться трудно и очень как-то так хорошо получается. И периодически я делаю вылазки за инструментами, беру гитары, прихожу. Но как люди смотрят на то, как работают гитары? Ну, то есть вначале пока трезвый, там пытаемся переборами там что-то слушать, а потом уже так на весь, на всего крик окружающего действительно звучит «Мой дед был врагом народа!» Ну, я тоже какую-то кричалку, потом он «Водка, водка, водка!» Ну и какой-то дрободан совершенно. Я понимаю, что рано или поздно нас полиция заберет, все-таки в Соединенных Штатах пить алкоголь так открыто, как у нас, это рисково. Но тем не менее, мы уже перебрались в зал более дорогих гитар. Mm-hmm. То есть четко понимаю, что мы их покупать не будем, но те уже как бы пересмотрели, и я все жду, когда же за нами придут. А тем не менее приезжает наш организатор. И говорит, у вас все нормально? Я говорю, да, вроде бы все нормально. Пошли на выход. И вдруг выходит какой-то мужик и говорит, я владелец этого магазина. Я рад, что у меня, меня посетили настоящие рокеры. И хочу вам подарить футболки с логотипом нашего магазина. Mm-hmm. Вот для меня это было потрясение. Я вот представил себе какой-нибудь Мусторг, что-нибудь такое в Киеве. Часа сидишь, играешь на гитарах, пьешь виски, ничего не покупаешь в результате, а тебе дарят футболки.
А вы ничего не покупали там, по большому счету, да?
Да, так получилось, что как-то не до этого было.
Ага, а вы, это получается, в каком году ездили? Это уже после гастролей начала 2000-х?
10 лет назад это было.
2008
год, если не ошибаюсь.
Ага.
2007-2008 год.
Каково это играть с Чернецким? Вы вместе играли, ну, каждый свою программу играл?
Каждый свою, да.
Mm-hmm. Сейчас еще сконцентрируйтесь, пожалуйста, а если были какие-то еще какие-то курьезные, смешные случаи в вашей поездке именно по Штатам, и вы, я так понимаю, в Штатах уже были до этого, да?
Нет, это была первая поездка, Все так интересно. Это у Чернецкого была уже далеко не первая, он там знающий человек, которого...
Ну, как на ваше восприятие его воспринимали, опять-таки, извините за тавтологию, местная публика?
Ну, местная публика.
Да, наблюдали вы за ней это, да, или это были все люди, которые говорили на русском языке? И...
Конечно, в основном все люди, которые говорили на русском языке. Ну как-то, как оно происходило? Это происходило, вот конкретно тот концерт, например, он проходил в Монтерее, в как оно называлось, Русском театре Ю.
Mm-hmm.
На деле это оказалось, конечно, еврейский театр Ю, mm-hmm. ничего не имеющего такого с русским театром, mm-hmm. небольшой театр, хорошее заведение. А там же еще прикольно у нас получилось, потому что концепция была концерта, нельзя же было делать легально, естественно. Ну, потому что надо платить там какие-то налоги, что-то согласовывать. В общем-то, все, в Америке все очень сложно делать легально. Mm-hmm. Поэтому, естественно, мы, когда туда ехали, мы писали, что мы ехали не на концерт, а к друзьям. Mm-hmm. Естественно. Потому что если на концерт ты работаешь, это виза должна быть, это, ну, все плохо. А когда мы там этот концерт организовывали, в нем участвовали, это тоже все было по интернету оплачивалось, естественно. А организатор-то хотел что-то получить, ну, естественно, ну, для того, чтобы за дорогу что-то заплатить, ну, хоть что-то. Поэтому была такая идея, что ставится несколько бутылок алкоголя и рядом коробочка для денег. А в Штатах принято. Алкоголь очень дорогой во время мероприятий. Поэтому люди, которые даже себе наливают немножко, после этого платят много. Но предполагалось, что вот на этом соберем кассу. Потому что она обычно, когда билетов собрать там тяжело. И вот мы, то есть я играю первый программу, потом играет, естественно, Саня. И вот за то время, которое я играю свою программу, вдруг выясняется трагедия. Актеры театра Ю выпили весь алкоголь. Просто потому что считаю, что они хозяева. Естественно, я вот выхожу и понимаю драму у организатора. Надо опять ехать в супермаркет, потому что иначе выторга не будет вообще никакого. Гонорар не заплатить. Ну и как-то, а как принимали? Естественно, с восторгом, потому что для всех это, ну, во-первых, там, во-первых, с восторгом, естественно, принимают, я в данном случае говорю, там любая заграница, потому что для них это момент возвращения к своей истории, к своему прошлому, к своему детству, опять же, инфантильность срабатывает, стремление вернуть то хорошее, что было в том плохом, как они считают, что у них было раньше. Поэтому, да, все с восторгом. Более того, все, конечно, знают материал Чернецкого. Угу. Это естественно. То есть даже у него вот там я наблюдал ситуацию, когда просто собиралась группа на лету. То есть он приехал играть акустику, а потом там один парень с гитарой говорит, а я могу подыграть. Тут кто-то говорит, а я на басу могу, а я на барабанах. Ну, в общем, как-то ну, так раз, два, и группа собралась. И буквально пока звук ставили, ну там за день до концерта, строили вот эту всю сцену, все это оборудовали, как-то в этот момент. Раз в серии, так за несколько часов они срепали программу без всяких сложностей. Ну, не сложностей, потому что все это известно, все знакомо, все близко. Поэтому, да, приятие Сани всюду. Всюду на ура. Ну, я думаю, вы знаете, это во всех городах довольно похоже.
Ну, в Петербурге дело, что стало слышу, как-то редковато.
Что?
В Петербурге, говорю, как-то стало редковато. Я вот за два года посетил 4 концерта. И я до сих пор не могу встретить ни вот этого мгновения, которое я испытал на 15-летие в Харькове в 2005 году. Вот этой плотности людей, которые с первой песни подхватывают все вот в Петербурге, как-то стало куца из публики.
Ну, я был в прошлом году на концерте Чернецкого в Петербург, приехал. Очень хотелось его услышать. Uh-huh. Ну, мне, правда, повезло, как часто бывает. Это был конец апреля, валил снег. Естественно, людей было немного, потому что это была паника у всех. Откуда снег? Что происходит?
Необычно.
Да, но оно все равно, я так смотрю, да, подхватывают. Да, 15-летие это был шикарный концерт.
Вы были тогда тоже?
Я... Вот когда был последний концерт, это не в Харькове, я вот не помню какой, кажется, все-таки 15-летие или 20.
Наверное, 25-летие.
25-летие, все, извиняюсь, да, 25-летие.
И в Белгород.
Потому что мне я в Белгород пришлось ехать, да. Потому что тогда же не было в Украине концерта.
Да. А что же в характере Чернецкого вас, не знаю, удивляет уже, наверное, не то слово? Почему вы продолжаете поддерживать взаимоотношения, взаимодействие? Что в этом человеке есть эдакого? Для вас, именно для вас, я собираю мозаику из тысячи мнений.
Для меня близость... Опа, стоп, одну минуту. У меня тут надо подключить к розетке.
Да.
Сейчас извиняюсь.
Да.
Я уже вернулся, налево.
Угу. Да.
С Чернецким близость, вот такое слово духовное, это не очень удачное, потому что мы с ним не о духовных материях говорим, а не это близкое. Мне Чернецкий импонирует тем, что он прошел в своем развитии, вот я опять же говорю, сейчас не совсем творчество, а то, что рядом с творчеством, в диалоге, акценты, которые делались в песнях. Он прошел тот же путь, который у всех у нас, наверное, был. Это 80-е годы отрицания, нигилизм советского прошлого. Ну, опять же, у них же был знаменитый концерт, это против сталинизма. Mm-hmm. Да, и вот это вот неприятие какой-то той доктрины, которая была вокруг. Потом, ну, видимо, в 90-е уход от этой всей тематики абсолютно полный в творчество, просто в искусство, и тут даже сказать не ради искусства, а просто не имеющее явного объекта для приятия или неприятия, просто разговоров между людей. И возвращение к этой тематике в время от времени, вынужденное, естественно, с 2004 года, опять же, спасибо, простите, парни из Донбасса, да, вот помните песню. И мне просто любопытно, потому что мне близко, вернее, вот, наверное, и по времени вот такое же развитие. И хотя мы об этом, обо многом этом не говорили, естественно. Всегда есть о чем поговорить, радостно, весело, знакомо. И когда, вот помню, 4-5 лет назад, для меня было очень важно понять, для меня лично понять, вот, чем живут люди, которые вокруг музыканты. Могут ли они и дальше, вернее, будут ли они и дальше делать вид, что происходящее на сцене, за сценой, не связано никак. И Чернецкий меня потряс один раз, ну, один раз сильно потряс, когда он вдруг неожиданно в Киеве со сцены стал говорить про Великую Отечественную войну, про то, что мы потеряли, что было, что нацистские крики на его, лозунги на его концертах неуместны. Это был единственный случай, когда он на сцене стал говорить. Я его все время, помню, подначивал. Он говорит: ты же интересно рассказываешь, интересные вещи за кулисами. Когда-нибудь я услышу что-то из этого со сцены. И он действительно стал тогда говорить, и это был момент ужаса у зрителей, потому что вдруг половина зала поняли, что перед ними человек совсем не такой, как они хотели его видеть. Он со своей жизнью, со своей историей, с большой, которая не вписывается в их простое картонное видение. И почему, опять же, возвращаюсь, что мне близко к нем, это вот то, что он посчитал необходимым говорить на заведомо непопулярные темы. Вызвал конфронтацию с зрителями, потому что он мог бы и дальше быть как те же самые Макаревич, Гребенщиков условные, которые ездят в Киев и на любые скользкие вопросы дают очень скользкие ответы. Только дабы не потерять залы. А Чернецкий разошелся очень быстро с той публикой, которая была не то чтобы гнилой, а та, которая была чужая, реагировала только на песни, на припевы, даже не вслушивалась в тексты. И мне вот этим он близок и важен. Потому что для меня, вот, будучи в Киеве, опять же, было в какой-то мере даже чувство покинутости возникало от того, что отсутствие единомышленников тут, скажем так, таких. А тут вдруг человек, который и старше, и, ну, в данном случае, мудрее, в том смысле, больше опыта, и вдруг оказывается такой же, живущий такой же жизнью, такими же ценностями. Мы с ним просто единомышленники, вот это вот важный момент. Вот слово «соратник», вот, наверное, оно самое главное. Тут даже не личное отношение уже. А ты понимаешь, что вот это такой же человек в какой-то мере, как и ты, живущий в другой немножко жизни, но это близкий. Это тот человек, который будет с тобой по эту сторону баррикад там каких-то. Если вдруг, не дай бог, что-то произойдет, вы будете рядом. Вот в нем я вот уверен. И для меня вот это вот то, что вы говорите, потрясает, удивляет. Для меня это важно, понимание его. Да, еще одна черта его честности, которая мне очень сильно импонирует. Опять же, я говорю, иногда я утрирую, и, возможно, звучит наивность, второе слово. Он не то чтобы честен, он не старается даже быть честным. Он просто умудряется отфильтровывать то, что ему близко, понятно, и после этого уже даже не надо лгать, а просто он пересказывает то, что укладывается в его матрицу мира, где все люди хорошие, в общем-то. Плохих людей нету. Надо искать хорошее, надо искать светлое. Так клево. Очень позитивный, светлый человек. И плюс никаких интриг никогда не плетет. После случая такого не слышал. Это никогда гадости ни о ком не говорит. Это удивительная черта. Это то, что, да, удивляет. То есть умение говорить о людях с теплотой. Это клево.
Были ли какие-то вещи, которые вы учились или научились у Чернецкого?
Наматывать минимум струны на колки, наверное, как-то он мне рассказывал. Учился. Мы Так получилось, что мы встретились плотно уже в достаточно зрелом возрасте, уже сформировавшийся.
Угу.
Я у него учился видению мира, вот, наверное, вот этому. Мне, опять же, очень интересно получилось, что группа во многом, в которой я играл долгое время, состав возник благодаря Чернецкому. То есть мы как-то играли с Александром в Киеве, и ко мне после выступления моего сета подошел человек и говорит: «А вы из какого города приехали?» Я говорю: «Я вообще-то из Киева». «Ух ты!» И какой-то вопрос такой неожиданный: «А из какого района?» Я говорю: «Ну вот с этого, с Лукьяновка центра». Он говорит: «О, я тоже». И потом, в общем, выяснилось, что нам нужен басист, а он бас-гитарист, да, и как-то вот благодаря... И большой фанат Чернецкого.
Mm-hmm.
И в итоге вот уже, сколько там, лет 10, бас-гитарист, благодаря тому, что человек пришел на концерт Чернецкого и увидел меня, и мы как-то встретились, разговорились. Так что чему учился? Какие-то хорошие случаи, какие-то удивительные знакомства, какие-то приятные воспоминания. Вот даже не то, что чему научился, а то, что получил. Это то, чему я благодарен Чернецкому. Большой ворох приятных воспоминаний, которых можно на разные случаи жизни вытаскивать и вытаскивать.
Угу.
Я слушаю.
Да-да-да, я тоже. Пока что в тишине. А вы размещали кого-то из, ну, ночевал ли у вас Чернецкий, размещали кого-то из музыкантов у себя, из группы «Разные люди»? Было ли у вас такое более близкое общение с конкретными музыкантами из его группы?
Ну, скажем, с Вадимом Курлёвым мы даже альбом записали.
О,
как. Да, то есть, конечно, было, потому что люди приятные и... Как-то очень много у нас общего, в том смысле, что пересечений очень много. Ну, Вадим Курлёв, он же играет в адаптации и в «Разных людях». И вот получилось так, что две группы, с которыми у меня близкие отношения с адаптацией, так вообще очень-очень-очень близкие отношения. У меня даже, когда сын рождался, вся группа «Адаптация», по-моему, в этом участвовала дома тут была. А так, да, вот у меня как раз вот диванчик, на котором сижу, Вадим Юрьевич Курлёв здесь как-то провел почти неделю, я помню, когда мы записывали альбом, работали. А вот сам по себе Чернецкий у меня, конечно, дома бывал. То есть мы несколько раз его затаскивал, но вот если говорить так, чтобы задочевать, то не получилось. Что прикольно, у него очень много фанатов в Киеве, которые умудрялись его соблазнить более хорошими условиями жилья, большей квартиры. Квартиры там какие-то. Ну что прикольно, мы так в итоге в ту квартиру не попадали. То есть мы выехали, подъехали к квартире, зашли на детскую площадку, разложились там и так до утра. И как-то и время и проходило.
Ну, а если говорить о Курлёве и его подходе к музыкальной составляющей, которая вот проявилась в «Разных людях», не считаете ли вы близкой, может быть, ближе, чем до Курлёва? Если да, то вот какие штрихи он привнес, на ваш взгляд, как человек, который слушает и умеет слышать вот звуки, это про вас. Что привнес
Курлёв? Ну, во-первых, Курлёв — это человек, которого видение музыки... Вот интересно, вот у меня вот опыт работы с ним есть небольшой, и что меня потрясает, его видение музыки уже готовое, вот прямо как из коробки, то, что можно сказать. То есть он, подходя к песне, к работе песни, он сразу же, у него есть несколько решений. Причем решения, я понимаю, не вымученные. Вот не то, что вот бывает такое, человек пишет музыку, видит единственный путь развития ее. А у Вадима сразу целая пачка решений. Он говорит: можно сделать так, можно сделать жестко, можно сделать мягко, можно сделать такое, можно сделать... И у него просто уже готовые. Я понимаю так, что то же самое в «Разных людях». То есть он приносит, ну, я видел, опять же, как они работают с адаптацией, что просто приходит и приносит целую пачку решений. Это потрясает. То есть человек, которому не надо рассказывать, что мы делаем, только в двух словах ему надо сказать, наша цель такая-то в этой песне. То есть мы там хотим там, людей рассмешить, там, ошеломить, вызвать. Ну, то есть сверхзадачу какую-то простую ставим, а дальше он выкладывает сразу же, опа, мы можем достичь этого таким путем. И для меня это было потрясающе. А то, что в разных людях, я лично убежден, что состав, который вот с Худым, с Курлевым, вот тот момент, когда еще Худой был, это просто идеальный. Просто лучший, наверное, какой есть. А Курлев принес незабываемый, он очень стабильный музыкант. Вот в отличие от многих других, которые, опять же, в тех же разных людях были, люди, которые с непредсказуемой способностью, во-первых, выйти на сцену, трезв ты, не трезв, да, непредсказуемость того, насколько он ровно сыграет, насколько это будет плотно, качественно. Курлёв, он стабилен, трезвенник, гарантированно вовремя выступил всегда, выступающий, полностью готовый, собранный. Поэтому вот с такими людьми играть очень, очень клево. Поэтому я понимаю, что Чернецкого с ним это просто один из тех случаев, когда повезло, очень повезло с составом. Но опять же, Курлев той же адаптации, там тоже сейчас почти идеальный состав. То есть, видимо, Вадим Юрьевич, что-то в нем есть такое удивительное. Я все-таки как-то потрясаюсь, я его слушал еще, когда в школе был, в 80-е годы, и для меня было большим удивлением, что может пройти 15-20 лет, и вдруг люди с пластинки окажутся у тебя дома, и вы будете вместе работать.
Угу. Я, честно говоря, пытаюсь еще найти какие-то точки вашего соприкосновения, но, наверное, пойду по такому пути, что вы когда узнали, что мы там будем разговаривать, да, какие мысли у вас в голове были? Какие воспоминания у вас закрутились, когда речь пошла и о Саше, и о группе «Разные люди»? Вот есть ли что-то такое, чего мы не коснулись, но как для вашей, на ваш взгляд, кажется важным?
Ну, прямо перед этим я как раз давал интервью по поводу Ермена, как раз там тоже было. И поэтому как-то так всколыхнулось то, что оно все взаимосвязано. Тоже адаптация, я помню, был у Саши Чернецкого дома, когда возник разговор еще давно-давно о том, что кто-то вдруг говорит, о, есть такой Ермен, который хочет поиграть, то есть которого бы стоило поиграть с разными людьми. Я Сане говорю, блин, да это ж классный человек, вы как раз по формату друг другу подойдете. Ну, в итоге подошли, нашли и стали играть. Поэтому всколыхнулась вот первая мысль, как бы наговорить так, чтобы не было такого, как уже бывало.
Да.
То есть, когда после концерта в Белгороде я написал свои впечатления про концерт в Белгороде, вот тут 25 лет, который был, написал, что я был в восторге, написал, что было классно, хорошо и интересно, после чего местные фанаты из Белгорода сообщили, что я бы лучше бы уже Белгород обижал стороной, потому что они мне ноги, руки поломают. Поэтому как-то бывает, так расскажешь. Вот Чернецкий просто такая фигура, которая у многих вызывает отношение как к иконе. То есть о нем можно говорить только хорошо, он идеальный, он чудесный, он. А я о нем как-то привык как о человеке. Хотя и больших-то недостатков нету. Но без придыхания, без восторга, а просто с удовольствием от того, что есть человек хороший. И многих это бесит. Вот я так смотрю его фанатов. Бывает, я просто знаю таких, которые считают, что о нем много говорит так вот, вот так вот такая поза должна быть, подняв руки и с придыханием, увы. Поэтому первая мысль была тогда, как бы так суметь наговорить, чтобы потом не было мучительно больно, как это бывает.
Возвращаюсь немножечко к музыкальному составу, к актуальным музыкантам. Вообще, ну, понимаю, что там выходит Ермен, потом уходит Ермен, приходит Саша и так далее и тому подобное. Потом электрические партизаны, потому что Саша ушел, остался Вадим. Да? Не становится ли это, на ваш взгляд, таким очень грустным явлением, что в принципе эту музыку, ну, в массе своей, не хочется говорить, что Королёв играет и аранжирует фактически весь петербургский рок-н-ролл или живую музыку, да? Не становится ли тоскливо от того, что так мало людей рокируется и получается новая группа? В чем же тогда изюм этих разных людей, если выходит Кермен?
Стоп, еще одну минуту. Не получается новое, что у меня пропала связь?
Не получается нового звучания, не получается новой эклектики. Вот. Звукоизвлечение ведь у каждого человека, у каждого музыканта свое авторское, да, невозможно сыграть одинаково.
И... Ну, это и прелесть, поэтому звучание разных альбомов, разных людей, разных альбомов разное.
Да, но звучание адаптации, вот рокировка этих музыкантов, вот, которые сейчас есть, она ведь не приводит фактически к какому-то уникальному звучанию, неповторимому, да? Вот. Не становится ли вам скучно, глядя на это все?
Нет, во-первых, я с этим не согласен,
да,
но не в отношении разных людей, а в отношении адаптации, потому что участие Курулева в таком проекте привело к появлению совершенно нового для Ермена и для панка вообще звучания. То есть настолько высокого уровня музыкант, что да, это клево. Ну, кстати, насчет того, что да, Курулев озвучивает весь питерский рок, он еще и, опять же, в Киев ездил, мы с ним играли, то есть да, это есть. Но мне грустно, знаете... Да нет, не становится, это жизнь. Когда людей приходят на концерты подобных групп немного, это тоже жизнь, это нормально. Это... Мне кажется, что это, скажем так, так и должно быть. Потому что заведомо рок-н-ролл, вот именно Чернецкого, это музыка чужая для него. Ну не смысл, это и дышит, это его. Но придумано это было раньше, придумано это было в другой субкультуре, поэтому оно... уже является заимствованием. И когда собираются музыканты, я не очень-то думаю, не очень-то верю в то, что в рамках этого жанра они могут создать что-то принципиально новое. Mm. Оно возникает новое и интересное, вот, опять же, для меня. В тот момент, когда они выходят за рамки рок-н-ролла, когда возникает там «Русская тоска», «Водка», опять же, «Песня взрослого человека». То есть то, что, опять же, «Песня взрослого человека» для меня потрясающая именно тем, что она из авторской песни, абсолютно бардовская композиция изначально, просто мне удалось слышать еще до того, как они ее аранжировали в таком быстром варианте, она уже была такая спокойненькая, медленная, а потом вдруг неожиданно перед одним из эфиров они решили ее ускорить раза в полтора, и получилась вот эта классная штука. И мне кажется, что у Чернецкого, опять же, больше корней, очень важные корни. Он там сам знает, конечно, в авторской песне, в том же Высоцком. И поэтому абсолютно естественно, что это та культура, которая отмирает, уходит. Это абсолютно нормально. И поэтому тут грустно, не грустно, ну как, снег тает, потом листья желтеют, это нормально все, к сожалению, или к счастью, это спокойно к этому относиться надо. Я рад, что они просто еще есть, вот эти разные люди для меня, когда я вижу этих музыкантов, у меня первое чувство такой вот какой-то трепетной радости, какого-то просто тепла внутреннего, именно за того, что они еще есть. Те люди, которые были там бунтарями, не бунтарями в 80-е, были, играли в группах, которые собирали стадионы, вдруг оказались в таком, в общем-то, камерном коллективе и живы. Это хорошо.
Разные люди. Это музыка для стариков. Молодежи нет до ней дела, как считаете?
Да нет, это один и тот же срез, один и тот же процент людей, что молодых, что ли. На концерты, там, мы знаем, ходят в основном 35-40-летние люди, наверное, в основном. Но при этом довольно большой процент молодежи. И, честно, меня потрясает, откуда они берутся. То есть я почему потрясает? Потому что я понимаю, масс-медийной поддержки, например, на Украине у подобных групп не было никогда. То есть по радио это, конечно, звучало, там, «Супер Бизоны» иногда, но она же терялась среди других песен. И поэтому такого, чтобы хопа, и люди знали, что есть именно разные люди, мне кажется, именно с помощью, благодаря радио, нету. вообще, кстати, насчет знали, это тоже очень тяжело. Я вот организовываю концерты Чернецкого, я помню, по клубам, когда приходишь и начинаешь разговор, всегда издали. Так, чижа знаете? Знать. Ну, хорошо, тогда давайте следующий шаг. И как-то потому что сходу арт-директоры наши, ну, они вообще изначально необразованные люди. В принципе, не знали про разные люди. И меня удивляет, что вообще каждый раз, когда концерт организовывался, мне, кстати, что всегда очень сильно импонировало в организации концерта Чернецкого, Нина всегда говорила, не парься, Егор, все равно люди придут. Все равно какой-то процент обязательно есть. Давай, делаем. И все будет хорошо. И меня всегда это удивляло. Так делаем. И всегда думаешь, ой, клуб тут снял, тут какая-то ответственность такая, как оно все получится. А потом, хопа, так за... А, ну, как всегда бывает, там, за полчаса до концерта никого в зале нет, естественно. Но не та аудитория, которая собирается, как на концерты Короля и Шута, за несколько часов и ходит по подворотням пьет. А тут другая аудитория, которая приходит вовремя. И так смотришь, хопа, целый зал. И, в общем-то, и молодых тоже всегда было достаточное количество. Причем, тоже интересно, это как поколения растут, я вот опять же со сцены наблюдаю. Ходят люди на концерты, так лет по 18, 19, 20. Потом смотришь со сцены, о, он уже там с девушкой, или там девушка mm-hmm. с парнем. Mm-hmm. Потом, хопа, смотришь на, со сцены, о, они пришли на концерт с младенцем. Mm-hmm. А потом смотришь со сцены, и уже никогда их не видишь. Mm-hmm. Ушли. Потом... Но тем временем уже какие-то другие, какая-то другая молодежь появилась, подросла. Это нормально все. Нормально. Это кусок нашей истории, кусок нашей жизни, который не отнять, и это клево.
А обязательно нужно уезжать из Украины для того, чтобы стать известным музыкантом? Частый замыленный вопрос, но я хочу вашу точку зрения услышать. Я про то, что ни в Киеве нет такого продакшена серьезного, что касается живой музыки, не, ну, может быть, есть там в плане Ambient, Black, там что-нибудь такое, эти группы так как бы знают, куда кочевать, и то, а как бы узкий сегмент. А вот что делать людям, чтобы можно было не уехать из Украины, стать известным?
Ну, если бы у нас была аудитория, сопоставимая с блокарями, например, мы тут вообще бы очень радостно было, их очень много в Киеве. Да, первое, постановка вопроса, надо ли уезжать для того, чтобы быть известным? Нет. Потому что если ставить перед собой цель, у нас сейчас на Украине уникальная ситуация. Она заключается в том, что отсутствует конкуренция. То есть, если кому-то очень хочется стать известным, то лучшей среды, чем Украина нынешняя, наверное, и нету. Другое дело, хочется ли в этой среде раскручиваться, это уже очень второй, очень этический вопрос. У нас сейчас из-за того, что запрещен въезд большинству, наверное, музыкантов, ну, группа не одна, по-моему, тех, которых я знаю лично, в полном составе приехать в принципе не может. Хоть кто-то находится там либо на миротворце, либо просто не въездной. Либо уже успел за это время в Крым съездить, в Донецк, что ему обязательно вспомнится на границе. И поэтому у нас возникла сейчас уникальная совершенно ситуация. У нас есть группа, идентичная Земфире, группа, идентичная Ляпису Трубецкому, группа, неотличимая от Короля и Шута, которая играет то же самое, но в силу того, что конкуренты уже не заедут, можно совершенно спокойно клепать нечто. Причем идентичное. Люди используют полностью музыкальные решения и вполне нормально катаются по клубам. То есть у нас вот клубная музыка сейчас на 90% это кавер-группы. Mm. Ну, понятно, они всегда были, но благодаря тому, что сейчас в принципе живых мало, то из-за этого можно вполне для ремесленников от музыки, опять же, вот, можно так сформулировать, ситуация идеальна, просто потрясающая. Поэтому, а насчет выезжать? Выезжать имеет смысл для того, чтобы вообще хоть как-то жить и делать концерты. Потому что, например, ну, у меня такой возможности, как выступать здесь, уже нету. То есть, вернее, можно это как-то организовывать, можно об этом думать, а потом будет. Вот я делал концерт как-то Вадиму Курулеву в Киеве, последний, который был у него. Предпоследний. Ну да. Я помню, просто на последнем у нас была ситуация, когда Вадим играет песни, а зал весь разошелся в две стороны фактически. Вы помните, как было на дискотеках 80-90-е годы, когда стоят вдоль стены две группы молодых людей и ждут сигнал, когда надо будет бить морду. И вот Вадим играет в зале, а перед ним пусто. Перед ним пусто практически. Потому что часть условных ватников ушло в одну сторону, условные бандеровцы ушли в другую сторону. Никто не хочет ни с кем пересекаться и больше смотрит друг на друга, чем на то, что происходит на сцене. А Вадим подготовился, он хотел исполнить что-то для Киева, он исполнил песню «Приведи меня через Майдан, Коротич». И вот когда он эту песню стал играть, он даже только сказал ее название. Народ-то не сильно образован, это нормально, но он знает только слово «Майдан». На сцену сразу же полезли люди с бандеровскими флагами. И вот Вадим играет, а он оторваться не может, он руки заняты, да, гитары. А за ним стоят люди со знаменами, которые явно не созвучны внутреннему миру Вадима. И ну, пафосно позируют в это время, как народ фотографируется. То есть он играет, и потом Вадим попросил, говорит, ребята, давайте, как он тоже низко говорит, так как, ребята, давайте мой маленький концерт не будет поводом для ваших больших переживаний. Можно я буду на сцене один? И потом выходит со сцены, Егор, у вас же тут нацизм, тут играть нельзя. Я говорю, да, нельзя, ты хотел, вот, ну, это было уже сразу после Майдана, вот через полгода где-то, и ты хотел попробовать, вот, удовольствие. То есть удовольствия от концерта нету, потому что маркеры очень жесткие, свои, чужие. И вот эти вот чужие-то в любом случае придут на любой концерт, потому что они, опять же, люди необразованные, это все необразованные в достаточной мере, они не совсем понимают, что исполнитель не их, вот как и для Чернецкого. Половина тех, кто был на последнем концерте в Киеве, скандировали, то есть вот выходит Чернецкий на сцену, а народ орет «Слава Украине, героям слава! Слава Украине, героям слава!» Какое это отношение имеет Чернецкого?
Никакого.
Даже разве что отрицательно. Поэтому вот возникает сложность, что здесь человек может сейчас комфортно себя чувствовать в двух ипостасях. Либо кавер-группа, то есть которая полностью уходит от того, чтобы как-то анализировать окружающую действительность. Либо ты делаешь стилизации под патриотические песни, что у нас тоже очень востребовано. Это не важно, что ты делаешь. То есть просто рифмуешь, что попало, главное, чтобы оно было в национально-патриотическом угаре. И все. Если у тебя третья линия, то в принципе здесь делать нечего. Ты можешь, конечно, какое-то время биться, играть там по улицам, играть в маленьких клубах, в маленьких заведениях. Но все равно рано или поздно, из-за того, что маленький, наступает отупление, потому что ты видишь очень близко этих людей, ты понимаешь, что они ничего не понимают. В случае с Чернецким это особенно было жутко видеть, когда он вдруг пелена падает у людей из глаз, и ты, ну, ты видишь, что половина пришло случайно. Хотя они любили Чернецкого. Там, Саня, ты наш друг, приезжай. Вот только друг такой, который... Ты друг только до тех пор, пока ты думаешь так же, как мы. Живешь в этой же парадигме, в какой мы. И не дай бог ты скажешь что-нибудь против, потому что сразу же из друга становишься, как мы знаем, в случае Чернецкого, врагом.
Ну, это вообще такая история-то в плане, я не про, больше не про разделение людей, не по каким признакам, да, а про то, что изначально человек, слушая песню, в том числе и Саша, в силу своих способностей, возможностей образования и кучи всяческих нюансов, да, семантически не может догнать, ну, не способен априори от природы понять, слушать и разобрать конкретно, о чем эта песня, то есть сформировать свое представление о песне. А многие ведь авторы еще говорят о том, что чем больше вариантов того, что ну как бы много людей слышат одну и ту же песню, да, и сотни мнений, каждый видит свое, каждый слышит свое, да, и ну тут изначально ведь история получается в том, что люди не до конца в лучшем случае понимают, о чем это пелось там 20 лет назад. Песня звучит сейчас, и вдруг она становится, ну, песней там, признаку там Майдана или еще что-нибудь. Да, мы не берем конкретные слова, там я не беру песню Вадима, там, да, там уже по слабому признаку ассоциация. Но все-таки искажения, они же всегда были в восприятии творчества, в том числе и Саши. Да? Просто сложный момент он ведь привел к тому, что там несколько слов о Великой Победе экстраполируются там на фактически на совсем на другую, ну, на другой бутерброд это все, не на это. Вот. Поэтому ну, вы считаете, что раньше сплоченность на Сашиных концертах и большее количество публики, оно обусловлено было все-таки ностальгией, что это вот группа, в которой там три поющих человека, да, из Харькова, и, или здесь другие какие-то пути, почему это раньше люди приходили в большем количестве, мне даже сложно сейчас сформулировать вопрос до конца, там, да, почему людей было больше, а теперь их меньше, ведь песни точно такие же. Точно такие же песни. Неужели потому, что Саша с сцены говорит то, что думает? Неужели он говорит о тех ценностях? Только поэтому?
Ну, в случае с Киевом, то да, но тут, вернее, как только он сказал о своих ценностях, после этого он в Киев, если не ошибаюсь, переезжал только один раз. Для того, чтобы убедиться, что он наговорил лишнее. То есть так это было. А что касается вообще концерта, ну не забываем, что история 90-е годы, вот мы в 90-е годы в Киеве, для нас совершенно нормально было репетировать в залах по 2000 человек. То есть мы просто репетировали в таких помещениях. Ну потому что в тот момент как-то у всех было, не было клубов, не было клубной культуры, да, были залы. И, естественно, так получалось, что когда любой концерт происходил, набивалось людей много, очень много. А ты сейчас так смотришь и думаешь, нифига себе, как оно было. Любое мероприятие, почти любое, собирало просто полный зал, там несколько, там, 2000 человек запросто. А потом вот, наступили 2000-е, нулевые, те самые. Появились клубы, стал изменяться формат, стало больше, видимо, концертов. Вот люди стали чаще, вот эти группы ездить больше. Там нырнули в городок, там нырнули. И там всюду немножко людей, там немножко людей. И действительно стало меньше. То есть даже на разных людей в Киеве ходит, ну скажем так, на концерты Чернецкого ходило, ну, человек там 40-60 на концерт, акустик. Иногда, ну там, 80 это запредельное количество. На электрический концерт, ну, в силу того, что зала побольше, ну, там 80 человек, ну, 100. То есть, да, это, конечно, несопоставимо с теми числами, цифрами, которые объемы были в конце 80-х, 90-х, когда просто по умолчанию любого 2000. Все. Я думаю, что это не связано вообще никак с Чернецким. Mm-hmm. Вот если говорить о посещаемости, о группах, это связано просто с временем. С тем, куда людям хочется ходить или куда тянет. Или, опять же, появление интернета, вот можно еще по этому поводу очень сильно посетовать. Потому что, опять же, я организовал много концертов, и вот заметил такое поведение, когда человека, какого-то зрителя, я приглашаю и говорю, будет группа, которая тебе очень интересна, очень близка, потому что я тебя знаю, что ты хочешь. Приходи, послушай. Он в итоге, если он не сильно образован, он тут же лезет в интернет, послушал, да. И посчитал, что он уже все послушал, все достаточно, замечательно, спасибо. Спасибо, что дал наводку, буду скачивать следующий альбом, но на концерт не приходит. Опять же, вот возможно тоже какое-то влияние, потому что раньше для того, чтобы, опять же, 80-е, 90-е, чтобы услышать группу, надо было прийти на концерт. Ну, другого варианта не было. Вот. Ну, записи, конечно, но плюс. То есть запись, это надо было ее купить, видимо, либо концерт, надо было прийти на концерт. То есть у тебя все равно был какой-то элемент полного погружения в этот формат. Mm-hmm. А сейчас ты просто можешь скачать, надслушать. Даже не обязательно полностью слушать, надслушать. Припев. И понравилось, понравилось, все хорошо. Есть чем заняться, в конце концов, еще. Поэтому это просто нормально. Это, опять же, как та же самая ситуация, как на студиях. Вот сейчас у нас в Киеве народ рассказывает, что, ну, которые там работают, что вообще никто не записывает альбомы.
Все дома пишут.
Нет, нет, нет. На студиях все хорошо. Вот мы работали вот на студии, там, где Океанель записался, как раз там с Курлевым. Вроде бы такая хорошая студия. Они говорят, что вот за полгода у них вот только две группы писали альбом. Вот мы и Океанель. Потому что все остальные пишут синглы. Да, нынешняя культура не предполагает альбомного восприятия. Но опять же, это в других жанрах связано. Ну, знаете, там клиповое восприятие, которое привело к тому, что видеомонтаж сейчас вот более быстрый, и зритель быстрее скучать начинает. Но это во всех жанрах, всюду. Возможно, это из-за мультимедиа появления, возможно, из-за средств коммуникации больше быстрых. Но человек быстрее утомляется. И для того, чтобы он не утомлялся, ему надо все время переключать. Альбом не дает такой возможности, поэтому сингл, это нынешний формат. Поэтому это тоже эволюция. Я не думаю, что это связано с какой-то конкретной группой. И поэтому то, что происходит с разными людьми, то, что происходит с этой группой, да. Вот не для публикации, если можно, просто очень такое личное впечатление.
Сейчас отключаю.
А, это такое дело. Входит. Нормально.
Да, ну, в принципе, я все спросил, что хотел, на самом деле, по контексту.
Замечательно.
Да, вот, если есть что, как бы, какой-то спич завершить, то буду признателен, потому что очень, ну, я наоборот скучаю, когда сухие биографические и без момента, без погружений, и когда люди не анализируют то, что происходило тогда, то, что происходит сейчас, что нет, не было у них возможности сравнить было-стало. А вот сухая биография, впечатление общими словами, что было интересно, удивительно, красочно, замечательно. А вот Чиж проходил рядом, это все, конечно, очень интересно, но это интересно, когда берешь первые три интервью. На четвертом интервью переключается тумблер и начинаешь собирать по крупицам то, чего не хватает для полноты картины всего в срезе там, этих 30 лет. Вот, поэтому, если у вас есть какие-то размышления философские или уже с высоты пройденного пути, при этом понимая, что еще идти вперед, да, можете сказать, что ждет группу «Разные люди» в ближайшее время, вот, и зачем это все, собственно говоря, нужно?
Да я не Ванга. Ну, я, кстати, пытался так без упоминаний Чиж прошел мимо, что без этого жанра. У нас тут есть время сейчас проанализировать, подумать. И единственное, знаете, жду момент, когда опять будет, ну не только я, знаю, многие наши, для нас большим показателем будет того нормализации жизни какой-то, когда опять разные люди смогут играть в Киеве на Крещатике, на большой сцене, как это было в 2013 году. И вот главное, знаете, здесь ждем. Это вот это. А вдруг оно произойдет? Вдруг наконец-то Саня будет в Киеве? Вдруг наконец-то хочется дожить до этого времени? И особенно жутко понимание того, что так как здоровье у Чернецкого, сами знаем, да, сложно. И операция, которая была для меня, каждая встреча с Саней, если честно, это как... Я понимаю, что может уже и не произойти. Больше никогда. И... Каждое прощание, оно какое-то... Ну, и так музыканты, знаете, люди, которые видятся в жизни буквально разы. То есть там сыграли, и думаешь, говоришь о ком-то, о, это друг, близкий человек. А потом тебя кто-то спросит, а ты с этим близким человеком-то сколько знаком? Ты говоришь, да, я там с ним знаком, ну там 10 лет, 15 лет, 20 лет. А по факту это получается, мы-то вместе провели там неделю-две, потому что были в разных городах и где-то вот встретились. И понимаем, мы друзья, близкие люди, но жутко мало времени есть возможность быть вместе. И вот эта вот очень странная дружба, близость, которая у нас, опять же, она как бы диктует ощущение приходящести, ощущение того, что надо ценить тот момент, который вот нам повезло, нам выпало счастье быть вместе в одном зале, нам выпало счастье слушать Саню, нам выпало счастье просто говорить хотя бы после концерта. Я к этому вот именно отношусь, потому что я благодарю. Я не религиозный, кто-то сказал бы «благодарю Бога». Нет, ни в коем случае. Я даже не знаю, кого благодарить. Я судьбу, счастье, случай, то, что нам повезло. И для меня Чернецкий – это одна из удач в жизни. Счастливое знакомство, за которое не стыдно. Самое главное, не стыдно. Это человек, который, да, он в жизни менялся много, диаметрально противоположно, как уже вспоминал. Но при этом его каждое изменение, оно обусловлено очень большим культурным бэкграундом. И вот я к этому отношусь, поэтому боюсь каждый раз, что мы больше никогда не встретимся. Действительно, боюсь, когда концерты заканчиваются, как вот у Сани было в прошлом году, когда я был в Питере, когда просто пришлось его выносить из зала и укладывать в машину, потому что он уже, ему плохо стало, не играть ничего не мог. Понимаю, что жизнь – это то, что вдруг завершится. Поэтому гадать о том, что будет, вот тут как-то вот такое распадается сознание на два. То, что хотелось бы, чтобы было, то, что внутренний скептик подсказывает, что в реальности будет. В реальности все будет, конечно, плохо. Будет плохо в том смысле, что
так,
мы так и останемся в разных странах, в разных местах, и никогда, скорее всего, не произойдет то, что хотелось бы. А хотелось бы, чтобы вот так вот утром пошел на вокзал киевский, встретил Саню, поехали куда-то, поехали там в какой-то ботсад или на Андреевский спуск, взяли портвейн, сели спокойно. Просто, а что потрясает, вот мы как-то с Чернецким, было такое еще вот в Питере. Да, вот история из любимых про Чернецкого вспомнилась. Я когда с ним, мы с ним как-то очень сильно, ну, как, естественно, пили портвейн, водку весь вечер, помню, вот у него в квартире. Причем, как часто бывает, Инна говорила, давайте тихо будем. Мы, конечно, тихо будем, безусловно, будем тихо. Ну, естественно, в часа в два ночи стали друг другу показывать свои последние песни. Там я услышал впервые песню взрослого человека и «Водку». Ну, естественно, это было шумно. То есть, конечно, драбакан, крики, шум, имя только припекает. Мы же квартиру снимаем, вы что тут делаете? Мы да-да-да, будем тихо-тихо-тихо. И вот как-то так вот мы говорили тогда с Чернецким, и вдруг Саня говорит, а ведь я в Петергофе был последний раз в школьные годы. Я ему говорю, давай поедем завтра утром, поехали в Петергоф. Ну, знаете, как на пьянках бывает, да, вот мы сейчас это сделаем. Но вот у меня вот дурацкая привычка, я все помню. Я действительно, ну, очень дорожу словом. Если договорились, то договорились. Все, в любом случае это будет. И вот меня Чернецкий тогда потряс. Потряс тем, что вот мы договорились в 4 часа ночи. Уходим от него из гостей. Естественно, все пьяные, счастливые, договорившиеся в 10 утра ехать в Петербург. И вот 10 утра, а во мне скептик такой, вот интересно, Саня, поедет, не поедет? Сошлется ли на то, что ой, сегодня это уже тяжело, ой, вчера это было все не то? И, ну, но все равно, что говорили же в конце концов, значит, я должен прийти. И вот 10 утра, я, как договорились, у него дома мы подходим. И первого, кого видим, Саня уже на лестничной площадке шкандыбает вниз с палочкой. И вот это вот так растрогало. Человек сказал, мы поедем в Петергоф. Казалось бы, подвиг, не подвиг, но все равно тяжело, больной человек, сложно ему. Тем более после концерта, после ночи такой. И все равно собрались и поехали в Петергоф. И вот там вот днем мы гуляли, ходили. Ну, естественно, с Саней много не находишь. Поэтому мы возле пирса сели, достал я как раз гитару, я там перед этим как раз ехал через несколько городов, и у меня был с собой инструмент, и просто сели играть. И вот очень интересно было наблюдать пирс. Много-много-много туристов, все куда-то спешат. И вот рядом сидит Чернецкий, я так думаю, ну, в общем-то, легенда русского рока. Это... Ну, не унять, не убавить, не добавить. Да, есть такое. И он тут играет. Безо всяких пафосов, без каких-то понтов, которые вот как сейчас Борис Борисович Гребенщиков обставляет все свои появления в Киеве или где-то в других городах. Обязательно уличный концерт, как бы случайно, да, на хорошо подготовленной сцене. И вот просто тут Чернецкий играет абсолютно не за деньги, не за что-то, не за респект, не за деньги. Просто для удовольствия, просто потому что я его слушаю, там еще моя жена. И вот мы слушаем, сидим, играем друг для друга. И какое-то такое домашнее классное ощущение, а именно домашнее от того, что все равно все вокруг проходят мимо, никто его не узнает. И это нормально, опять же. И мы такая субкультура во всем этом, то, что нас окружает. И вот поэтому хочется, да, вот этот человек, хочется встретить утром, пойти так на Андреевский, пойти куда-нибудь. Чтобы это не в Петергофе было, а в Киеве тоже, чтобы это могло быть. И чтобы можно было спокойно играть. Не задумываясь о том, что все будет плохо, как оно, скорее всего, и должно быть. Вот поэтому жду, а вдруг оно вдруг произойдет. Будет счастье, будет удивление. Будет прекрасно. Или если будет, как я говорил, большой концерт на Крещатике. То, что больше всего хочется. Потому что тогда сразу поймешь. Еще могу рассказать историю про Чернецкого. Не такую, как Чиж прошел. Две истории расскажу. Если еще не спите, нормально? Нет,
я до двух не сплю.
А, хорошо. Просто я там специально выспался перед нашей встречей.
Вот что вы делали.
Так я перед концертами всегда сплю. Это удобно, чтобы энергия была. Мне очень понравилось вот концерт, который был в Киеве. Организовывали тогда движение... Я вот уже не помню, как оно было, но очень политическая партия это все организовывала. Воссоединение Украины, России и Беларуси. И вообще-то была откровенная политическая подоплека этого концерта. Но при этом Чернецкий абсолютно это не воспринимал как какую-то политику. Они там участвовали, то есть их интересы, естественно, совпадали с интересами организаторов. То есть, вернее, противоречия явного не было. Были там Стурица, был там Чаев, Любе. Я уже не помню, кто там был. Да. И вот для Чернецкого это было, вот что меня тоже удивляет, его восприятие, наивность такая хорошая очень. И вот, а я пролез к ним на сцену, когда они выступали, как на правах человека, который вносил на сцену подстаканник. О, на сцену идет группа, там, Чернецкий, Курылев, Паша, да, а я там сзади с ними же, со стаканом, который прицепил на стойку микрофонную, чтобы Сане было что пить, естественно. И вот решил со сцены не уходить, устроился там же за колонкой, сижу так хорошо, ну, чтобы посмотреть, как они работают вблизи. Действительно, это очень интересно, потому что, понимаешь, люди в возрасте, и видишь эти подначки. Действительно классно, когда вот по духу песни предполагается, что надо гитаристу или басисту подпрыгнуть. Ну, вот такой драйв, да? И вот видно, стоят друг против друга Паша, и Курылев, да, такие уже в возрасте хорошо. И вот видно, как у них разговор глазами. Ну ты прыгаешь, нет, ты прыгаешь. Ну вот как-то друг друга подкалывает, кто-то подпрыгнул, о, ну все, рок получился. И вот Саня вдруг неожиданно перед первой песней сказал: ребята, мы рок-н-ролльщики, мы собрались, со всего Союза съехались, просто бросили клич, съехались на автостопом, не потому, чтобы выступать под какими-то флагами, а просто для своих. Следующая песня называется «Супербизоны». И вот он начинает песню «Супербизоны», организаторы это, естественно, все согласовано было, и они под песню «Супербизоны» со всех улиц, которые вокруг Майдана, запускают колонны людей с флагами разными. И вот Чернецкий, который такой вот наивный, такой, мы не под знаменами, а просто. И вот там же был совершенно анекдотический случай, если уж по поводу того, что Чиж прошел, не про Чижа. Утро, гостиница, встречаю группу, выходят на улицу, и Мишаня, ну не то чтобы плачется, высказывает Чернецкого, а это уже был, по-моему, пятый концерт в туре подряд, и он говорит: Саня, ты обещал, что у нас будут полотенца у барабанщика. Мне полотенца не дают, мне нечем даже вытереться. Саня говорит: а в райдере же записано полотенце, у нас мало требований, но полотенца-то точно были. И в этот момент подъезжает микроавтобус. И на первом сиденье микроавтобуса стопка белоснежных полотенец. И Чернецкий, Мишаня говорит: ну вот, видишь, что я говорил, полотенца. И тут водитель. Черчилль говорит: ребят, это не ваше полотенце, это полотенце Чайфа. Чернецкий стоит обалдевший так: Чайфа! Они же не потеют! Да, поэтому как-то вот хотелось бы, чтобы это все неожиданно такое же было и было долго. Наверное, это все, что хотелось рассказать.
Не так, походу,
может еще вспомнится 52 истории. Удобно всего было.
Да, анекдотичные. Спасибо, Егор, большое за...
Спасибо за внимание.
Внимание, за ожидание этого общения и за его, так сказать, реализацию. Вот. В последние дни расшифровка в текст происходит очень быстро, поэтому я думаю, что не заставлю ждать, и я не знаю, куда сбросить. Вот напишите электронку.
Хорошо, в Вайбере договоримся.
Да, я стараюсь наращивать темп, потому что там, к концу июля мне нужно закончить, и останутся там 2-3 звезды, которые в отпуск ушли. Вот, я уже в сентябре это буду полностью сводить, переписывать. Вот и.
Надеюсь, хорошо будет. А? Ну, спасибо тоже за внимание. Спасибо за долгое, опять же, ожидание, что мы наконец-то встретились хорошо.
Да, хорошо встретились, да. Киеву привет. Я там никогда не был за всю мою жизнь на Украине. Вот. Ну, люди там. Не знаю, как все, но очень хорошие.
Разные,
да. Хороших хватает там людей, только хороших знаю. Не знаю ни одного плохого.
Спасибо большое.
Да, всего доброго вам. Всего доброго, доброй ночи.
Удачи, до свидания.
До свидания.